Когда я вернулся из Праги в Берлин, Лида на кухне взбивала гоголь-моголь. «Горлышко болит», — сказала она озабоченно. Поставила стакан на плиту, отерла кистью желтые губы и поцеловала мою руку. Розовое платье, розовые чулки, рваные шлепанцы. Кухню наполняло вечернее солнце. Она принялась опять вертеть ложкой в густой желтой массе. Похрустывал сахарный песок, было еще рыхло. Ложка еще не шла гладко, с тем бархатным оконьем, которого следует добиться. На плите лежала открытая потрепанная книга, неизвестным почерком, тупым карандашом, заметка на поле. «Увы, это верно!» и три восклицательных знака с съехавшими на бок точками. Я прочел фразу, так понравившуюся одному из предшественников моей жены. «Любовь к ближнему, — проговорил сэр Реджинальд, — не котируется на бирже современных отношений». «Ну, как хорошо съездил?» — спросила жена, сильно вертя рукояткой и зажав ящик между колен. Кофейные зерна потрескивали, крепко благоухали, мельница еще работала с натугой и грохотом, но вдруг полегчало, сопротивления нет, пустота. Я что-то спутал. Это как во сне, она ведь делала гоголь-моголь, а не кофе. «Так себе съездил, а у тебя что слышно?» Почему я ей не сказал о невероятном моем приключении? Я, рассказывавший ей уйму чудесных небылиц, точно не смел оскверненными не раз устами поведать ей чудесную правду. А может быть, удерживало меня другое? Писатель не читает во всеуслышание неоконченного черновика. Дикарь не произносит слов, обозначающих вещи таинственные, сомнительно к нему настроенные. Сама Лида не любила преждевременного именования едва светающих событий. Несколько дней я оставался под гнетом той встречи. Меня странно беспокоила мысль, что сейчас мой двойник шагает по неизвестным мне дорогам, дурно питается, холодает, мокнет, может быть, уже простужен. Мне ужасно хотелось, чтобы он нашел работу. Приятнее было бы знать, что он в сохранности, в тепле или хотя бы в надежных стенах тюрьмы. Вместе с тем я вовсе не собирался принять какие-либо меры для улучшения его обстоятельств. Содержать его мне ничуть не хотелось. Да и найти для него работу в Берлине и так полном дворомык было все равно невозможно. И вообще говоря, мне почему-то казалось предпочтительней, чтобы он находился в некотором отдалении от меня. Точно близкое с ним соседство нарушило бы чары нашего сходства. Время от времени, дабы он не погиб, не опустился окончательно среди своих дальних скитаний, оставался живым, верным носителем моего лица в мире, я бы ему, пожалуй, посылал небольшую сумму. Праздное благоволение, ибо у него не было постоянного адреса. Так что повременим, дождемся того осеннего дня, когда он зайдет на почтамт в глухом саксонском селении. Прошел май, и воспоминание о Феликсе затянулось. Отмечаю сам для себя ровный ритм этой фразы, банальную повествовательность первых двух слов и затем длинный вздох идиотического удовлетворения. Любителям сенсаций я, однако, укажу на то, что затягивается, собственно говоря, не воспоминание, а рана. Но это так, между прочим, безотносительно. Еще отмечу, что мне теперь как-то легче пишется. Рассказ мой тронулся, я уже попал на тот автобус, о котором упоминалось в начале, и еду не стоя, а сидя, со всеми удобствами, у окна. Так по утрам я ездил в контору, покамест не приобрел автомобиля.